Здравствуйте, это подкаст «Баунов-каст». И сегодня разговариваю с коллегой по Карнеги, но из Вашингтона, я в Берлине, а Майкл Коффман в Вашингтоне, тоже старший научный сотрудник Карнеги, только вашингтонского, и военный аналитик. И, естественно, мы обсудим, насколько это возможно, то, что происходит на новом Курском фронте. Майкл, я правильно понимаю, что за три дня ВСУ продвинулись вглубь территории России больше, чем российская армия в Харьковской области с начала лета?
Да, ну, значит, ясно, что армия Украины продвинулась, я думаю, максимально в глубину километров 35-40 по дороге. А общую территорию, которую они взяли гипотетически, может быть 350-400 квадратных километров, но непонятно, какой процент территории они контролируют. То есть еще не ясно, сейчас мы вот ведем наш разговор на пятый день наступления, уже вроде бы таких более быстрых подвижений я не вижу. Надо, конечно, еще сознательно говорить о том, что почти вся информация о этом наступлении как минимум задержана на один день, если не два. То есть все, что у нас есть на руках, все кадры, которые выходят, это как минимум замедлено 24 часа. Поэтому мы не обсуждаем нынешнюю обстановку, а пытаемся оценить немного замедленной информации. Но да, ясно, что там прорыв был. Особенно линии обороны, честно говоря, с русской стороны там не было. То есть там ясно, что были окопы, были зубцы, были пограничники и были какие-то срочники. Но самая линия обороны, то есть сказать, она не была насыщена, она не была особенно подготовлена. И очень быстро они прошли там заграждение и мины на дороге. Саперы их расчистили.
Мы наблюдали всю весну, да, честно говоря, и раньше, весну и лето, как украинская армия теряет инициативу. Медленно, но теряет. Откуда вдруг они взяли силы для наступления? И это же в условиях дефицита сил, это же значит, что где-то там у себя, в Донбассе или еще где-то под Харьковом, они оголили какие-то участки, просто в России про это не знают и не знают, куда бить.
Я бы так не сказал. Значит, они ясно ослабили фронт в Донецке и в Харькове и взяли куски бригад, и, может быть, там одну-две бригад полностью, и перебросили их в Суми до этого. Плюс с мая мобилизация, вот после изменения законов, значит, мобилизация, я думаю, дала им какой-то процент увеличения личного состава, который они использовали пополнить несколько новых бригад подразделений, потому что они делят вот этих новомобилизированных для пополнения и возвращения потерь и создания новых бригад, о которых Зеленский очень часто говорит, что у них план создать 14 новых бригад. Они часть этих бригад уже сформировали, но я не буду внедряться в эту тему. Короче говоря, я думаю, ты все правильно сказал, что единственный способ, которым они смогли провести эту операцию, это ослабление фронта. То есть операция ясно есть, вот наступление есть большие плюсы. И есть еще, что эта операция нельзя назвать большой риск. Почему? Потому что Россия все еще продвигается в направлении Покровска, Торецка, Нью-Йорка. Ну, Нью-Йорк почти уже захвачен. И сейчас Ильяр. И ясно, что вот эта операция, то есть все здесь неоднозначно. Надо просто смотреть, как обстановка будет дальше развиваться. Но еще риск, что придется держать, контролировать дополнительный фронт. Конечно, замысл операции мы не знаем. Я, конечно, лично сам не знаю. Но там могут быть несколько вариантов. Да? Один – это попытаться обменять эту территорию на территорию в Харькове, которую Россия сейчас держит там, на российские позиции в Харькове. Второе, это может быть создать бой на истощение, типа как было в Кринке. Это когда пересекли на реку Днепр, на левый берег. И там долго держали, много месяцев морпехи держали там небольшой кусок территории. И так истощали в основном российское ВДВ. Только в этом варианте это, скорее всего, будет легче. Но, опять, это все зависит от той части территории, которую они хотят контролировать. Потому что понятно, что в глубину на 35-40 километров по дорогам, вот это продвижение, это территория, которую, скорее всего, не смогут удержать. А используют это продвижение, чтобы закрепиться. Я, если мое личное мнение, я не думаю, что Украина будет полностью уходить от Курска. То есть, я думаю, они как минимум будут это держать. Потому что потом понятно, что Путину придется туда перебросить очень большую группировку войск. И таким способом их отвлечь. Или от Харькова, потому что Харьков ближе всех, да, если просто посмотреть. И частично от Запорожья, что уже ясно, они перебазируют, пытаются перебросить бригад аж от Запорожья. И из других кусков. И этим способом отвлечь большую часть российских войск и резервов и, может быть, перехватить инициативу или, как минимум, остановить наступление, которое сейчас продвигается в Донецке.
Ну да, то есть я понимаю, конечно, то есть смотри, как это выглядит для такого немножко скептического взгляда, который там, по-прежнему считает, что ну, Россия больше во всех отношениях, да, по территории, по экономике, по населению. Вот есть некоторый эффектный жест. Действительно, с точки зрения поговорить, есть о чем. Впервые после Второй мировой войны иностранные войска на российской территории. Впервые немецкие танки под Курском со Второй мировой войны, да, и так далее. Эффект внезапности всегда создает такую, знаешь, ауру Наполеона и Ганнибала вокруг полководцев. Вот не иссякла украинская земля своими Ганнибалами. Да, раз и обрушился откуда-то, откуда не ждали, да, как Суворов какой-нибудь. Перешли через Альпы и оказались под Сунжей. Да? Но дальше-то что? Вот они продвинулись. Видимо, эффект внезапности иссяк. И что делать с этими квадратными километрами? Они будут окопы там рыть, они будут устраивать что? Оккупационную администрацию. Как вообще администрировать эту территорию они собираются? Ну, а это небольшая территория, но все равно это несколько сел. Насколько... Даже нет ясности, вот этот город Суджа, он полностью контролируется Украиной или все-таки он не полностью контролируется? Мы не понимаем, какую-то, ну, допустим, какую-то территорию. Территория X там, километров. Что они с ней дальше собираются делать?
Во-первых, операция еще не закончилась, потому что сейчас еще проводят, сейчас диверсионно-разведывательные группы еще проникли на территорию там, Белгорода, взяли там городок. Привет, там еще будет несколько, я думаю, таких действий через границу, то есть на отвлечение российских сил и войск, поэтому еще не закончилась операция, еще немного рано так спекулировать, но я думаю, во-первых, как минимум, политическую цель какую-то они достигнули. То есть, понятно, что они полностью опозорили Россию и Москву. А, во-вторых, они показали, что какой-то наступательный потенциал все еще существует в вооруженных силах Украины. И дай какую-то надежду. Ты ж, Саша, нужно понять, что с сентября прошлого года большая часть стратегической инициативы в этой войне была на российской стороне. То есть, было наступление на Авдеевку. Да, которая длилась до конца февраля. Потом это перешло в наступление с Авдеевки на Черетине. Потом было наступление в Харькове. Да? Потом было продвижение и продавление фронта, которое уже длится почти 4 месяца. То есть уже за 4 месяца Россия захватила, скорее всего, где-то 700 квадратных километров. Это не очень много, конечно, там это очень маленький процент территории. Но все равно, то есть, проходит продавление фронта. Просто используя масса силы, преимущество в личном составе и преимущество в артиллерии. То есть, мы увидим, как уже 6 месяцев проходит плюс. Проходит такое продавление фронта. Понятно, что эта операция рискованна, но уже какие-то цели политические, информационные она достигла. Как дальше она может развиваться? Я бы сейчас не спекулировал, а какие планы держать эту территорию. Какой-то кусок, скорее всего, Украина собирается держать и может попытаться это превратить в переговоры о обмене и просто на битву, на истощение, отвлечение войск. А плюс в любой операции есть запланированные цели, да, день 1, 2, 3, какая-то цель операции. Но, смотря как она будет развиваться, да, смотря на сам бой, она может стать более амбиционной и менее. Да, и цель может, как сказать, цель может меняться. Это немного плавучая такая, плавучая тема.
Угу. Ну, то есть идут, пока получается идти. Дальше останавливаются, собственно, и все.
Да, Саша, но если бы они смогли пройти по дороге до Курской НПП, так они бы сказали, что цель была бы Курской НПП. То есть, и в любом случае пойти политические лидеры всегда скажут, что цель операции была то, чего она достигла.
Ну да, политическая интерпретация военных успехов или неудач, ну особенно успехов, она всегда такая. А они не боятся, мы видели лицо Путина, ну и вообще, честно говоря, вся вот эта аналогия с... Во-первых, это его 25-летие у власти, напоминаю, да, ровно 9 августа, вчера юбилей его назначения исполняющим обязанности премьер-министра, как раз в ситуации вторжения басаевских отрядов из Чечни в Дагестан. Да, и вот он 25 лет спустя сталкивается с вызовом таким аналогичным в чем-то. Нужно отражать присутствие чужих войск на территории одного из российских регионов, и это не может не злить. Кроме того, сама вот эта внезапность и быстро достигнутые результаты, и действительно то, что российская оборона оказалась дырявой, генералы облажались в очередной раз, конечно, его злит, но они не боятся, что он разозлится и, например, отправит там, дивизии не с запорожского направления или харьковского, а какие-нибудь сибирские или дальневосточные дивизии, бросит, оголит там, китайскую границу, уберет все из Сибири, потому что там ничего не происходит, и задавит вот этими новыми частями окончательно.
Так, во-первых, их нет, потому что и Восточный военный округ, и Центральный, и Западный, ну, бывший Западный, теперь у нас уже есть Северный, Московский и так далее, Южный, они же все держат линию или пытаются продавливать фронт в Украине. Во-вторых, да, резервы есть, но типично резерв – это новые контрактники и срочники, и ты видишь, как они неопытные. То есть снова формированные подразделения, особо типично неопытные, очень плохо ведут бой против опытных отрядов, которые вот послали с действия.
Вот важный вопрос. Ну, то есть понятно, что Россия ведет войну с Западом, и это, кстати, мне напоминает вот эти бесконечные... Понимаешь, когда вот ты разговариваешь с участниками локальных войн постсоветских, ну вот ты едешь, условно говоря, на Южный Кавказ и разговариваешь в Азербайджане, тебе, конечно, скажут, что армяне не могли воевать против Азербайджана. Это, конечно, все русские делали, и Азербайджан воевал против России. То же самое тебе скажут в Грузии, что это никакие не Абхазы, это Грузия проиграла в 90-е России, потому что вот она могучая. Теперь Россия оказалась вот примерно на той же стороне того же нарратива, на который когда-то ставил себя Азербайджан и Абхазия, а теперь, наоборот, Армения, потому что там, с точки зрения Армении она, конечно, проиграла не какому-то там Азербайджану, а Турции. Вот сейчас Россия воюет в том числе в Курской области, конечно, не с какой-то там Украиной, а с Западом. Вот скажи мне, с Запада, признайся, знали американцы или нет о Курской операции?
Ну, я за Соединенные Штаты официально не говорю.
Я понимаю, эксперт скажи.
Ясно, вот смотря вот первые дни вот этого наступления, вооруженные силы Украины взяли много уроков с 23-го года. Первое, это запланировали это в очень таком замкнутом круге и даже не подключали большие части своей собственной системы к этому плану, чтобы не разглашали. То есть главный элемент операции — это сюрприз и скорость, да? Поэтому если бы еще делились с Соединенными Штатами, с Великобританией, с другими партнерами, то это бы все были бы жестеки информации, и понятно, что заранее бы про нее знали, и тогда же бы не было такого элемента сюрприз, во-первых.
Несколько раз администрация американская повторяла, что она запрещает использовать ракеты для ударов по, собственно, старой вот этой не аннексированные территории, а как бы, как говорили во времена наполеоновских войн, старые департаменты Франции. Да, вот по старым департаментам России вглубь бить нельзя, тем более сухопутное вторжение. И вот теперь, если так, их поставили перед фактом. Они, так сказать, довольны, недовольны, в шоке. Я имею в виду администрация. Как это смотрится на фоне выборов, наконец? А что, если, например, это приведет к какому-то провалу военному перед выборами для Украины? Ну, то есть понятно, что, ну, как бы они не перестанут быть союзниками, но как на это отреагируют? Как это выглядит из Вашингтона? Именно с точки зрения officials, да, не, уже не, вот, не, не просто наблюдатели, а как официальные лица на это смотрят?
А, значит, насколько я понимаю, мы изменили правила и ограничения на использование нашего вооружения для поддержки боевых действий на территории России после российского вторжения в Харьков. И насколько его изменили и географические, как сказать, ограничения, никто не знает. Но смотря по использованию систем HIMARS для поддержки этого наступления в Курской области, ясно, что эти изменения не только включают Белгородскую область, а еще включают Курскую. Но, с другой стороны, насколько я вижу пока, ограничение дальнобойных ракет типа «Атакам» все еще в действии. И их не используют для поддержки. Окей. Вопрос насчет политики, как это рассматривают. На наших выборах, если ты о наших выборах спрашиваешь, это никак не влияет, потому что я не представляю себе единственного человека, который сидит и серьезно, как сказать, выбирает между Дональд Трамп и Камала Харрис по вопросу, что сейчас происходит в Украине. Потому что это внешняя политика, и у нас внешняя политика играет очень-очень слабую роль в выборах. И на выборах, я думаю, это будет никак не влиять, во-первых. А во-вторых, это еще администрация Байдена, да. А Байден, как все знают, не переизбирается. Поэтому уже, как кстати, у нас на выборах очень интересный момент сейчас. Очень не уникальная обстановка, но все-таки немного неожиданная. Но в любом случае, я думаю, это никак на выборы не сходится, и никто так не размышляется.
То есть эту курскую историю никак не комментировали ни республиканцы, ни демократы? Или все-таки как-то комментировали, и есть разница между ними?
Ну, пока, насколько я вижу, никак. Сейчас посмотрим, как, если будут комментировать в течение выходных. Пока никак. Главный вопрос еще, это, смотри, это не как все это выглядит на 4-5 день, а как это все будет выглядеть на дней 30-40 спустя. Вот это ключевой вопрос. То есть пока обстановка очень динамическая, пока преимущество на украинской стороне, понятно, только сейчас вот перебрасывается резерв и дополнительные отряды с российской стороны. Более интересный вопрос, это как это будет сходиться на фронт и на общую обстановку. Есть такое мнение, я уверен, ты его слышишь, что это как-то создаст преимущество для Украины в течение будущих переговоров. Я понимаю эту точку зрения, но я не вижу способ принудить Россию на переговоры в ближайшее время. А если эту территорию будет временно держать, и если в Москве понимают, что максимально курс могут удержать временно, и этим еще рискуют продавление фронта в Донецке, то есть дальнейшее продавление, потому что за последние 5 дней российская армия все еще продвигается ближе и ближе к Покровску. Там больших изменений нет. То есть риск в том, что, как сказать, операция будет очень успешной, но через 2-3 месяца больших политических таких результатов она не приведет. То есть все зависит... Все зависит от нескольких других факторов, насколько успешная военная операция может перейти в политический успех или нет.
Ну, мне кажется, что вот конкретно эта курская, не знаю, внезапная атака как раз к переговорам Россию не вынудит. И, честно говоря, с точки зрения политической, Путин же такой политик, который, ну, находит, понимаете, у него нет критиков. Поэтому, что бы ни происходило, он это поворачивает в конечном счете. Даже большие неприятности, он, не имея оппонентов сильных, все равно так или иначе поворачивает себе на пользу. Да, это, конечно, большой провал для армии. Но зато теперь... Вы же понимаете, что не бессмысленно ждать отрезвления такой вот провоенной части российского общества и даже нейтральной. То есть, что люди скажут, а вот Путин привел войну на российскую землю, и теперь мы, наконец, должны сказать ему нет. Да, ничего такого не произойдет, для этого просто нет ни рычагов, ни механизмов. А, скорее всего, люди скажут, да, ну вот нам же говорили, что НАТО собирается на нас напасть, и вот, смотрите, действительно... заняли города и деревни, натовские танки в российских деревнях, немецкие или там американские и так далее. Вот, ну, значит, что-то есть в том, что он говорил. Потому что, понимаешь, если ты не можешь сделать по-другому, тебе проще подбирать какие-то факты под то, что происходит. Вернее, из того, что происходит, тебе проще подбирать факты под ту позицию, которую ты занимаешь. То есть это не будет отрезвляющего эффекта иметь, и это, конечно, никаким переговорам Россию не принудит. И что касается размена территорий, ну, по крайней мере, сама по себе эта операция точно нет, по какой-то совокупности в будущем может быть, но ты видишь, например, город Фамагуста на Кипре, который держит для размена территорий, был занят в 1974 году, он до сих пор стоит законсервированный для размена территорий, потому что что-то никто не меняется. Такие вещи тоже бывают. Или районы. А с другой стороны, районы Азербайджана, которые когда-то Армения заняла для размена, для того, чтобы поменять, возможно, их на признание, так сказать, старой территории Карабаха. Ну вот они постояли там и все равно ушли оттуда уже в результате военного проигрыша. То есть размены такие, ну, наверное, случаются, но совершенно не обязательно работают. И я вот тоже не вижу пока, что Путин скажет, о, отлично, меняемся. Вы нам отдаете Курск, а мы вам отдаем что-нибудь там, районы Запорожской области. Ну, ты представляешь себе такую ситуацию? Я вот пока нет.
Да, я считаю, что это будет, что это маловероятный вариант. То есть, смотря на тенденции, особенно вот последние два года, Путин хотел идти на переговоры после Харьковского наступления, которое было наиболее успешным. Нет, после этого пошла мобилизация. После других провалов, после отступления в Херсоне, особенно, как сказать, изменения в его позиции или в намерении вести какие-то переговоры, я не видел.
Во-вторых. Ну да, то есть, грубо говоря, локальные военные успехи украинские, даже довольно впечатляющие с точки зрения вот, ну, public relations, да, с точки зрения того, как это выглядит, как-то не меняют его позиции.
Ну, они были действительно более масштабные поражения для российской армии. Но, да, его позиция, насколько я вижу, особенно не меняет. Можно спросить немного, конечно, можно спросить, почему, и насколько он правильно владеет информацией. Но я думаю, что после первого года войны он уже понимает, что давно и Герасимов, и Шойгу, и все ему врали. Из-за этого он начал даже в 22-м году выходить на прямую связь, непосредственно иметь отношения с командирами группировки войск. То есть Суровикиным, Слапиным и так далее. Потому что было ясно, что мы врали. Значит, да, я конечно, может быть, полностью не прав, но я изменения в российской позиции, готовности на большие переговоры особенно не ожидаю. Во-вторых, какой смысл переговоров в любом случае? Потому что в Киеве, я думаю, всем ясно, что любой договор России не стоит той бумаги, на которой он подписан. И как минимум это не заканчивает войну, создает какую-то промежуточную паузу, в течение которой Россия продолжит перевооружение и потом начнет третью войну. То есть, я думаю, многим уже ясно, что в любом случае, так как политические вопросы никак не можно решить, то есть эти позиции просто несовместимы ничем, то даже временное перемирие, как оно есть, это просто временное перемирие, которое Россия соблюдать не будет в любом случае. Насчет Курской области, я бы, конечно, надо еще посмотреть немного с другой точки зрения, что, конечно, есть вариант, что Россия долго будет биться за этот кусок Курской области, как она билась за Крымки в Херсоне. И несмотря на то, что сначала вот операция в Крымке выглядела, с моей точки зрения, очень рискованно и малоуспешно, с другой стороны, там истощали...
Это плацдарм на той стороне.
Да, это тот плацдарм, да. Но, с другой стороны, они истощали там некоторый кусок российского ВДВ и морпехов. И я сам был в Херсоне на правом береге недавно, в марте, и смотрел, как эту операцию еще тогда ввели. И, смотря на потери с российской стороны, они были чувствительны. То есть, они как раз могут укусать там какой-то кусок Курской области надолго, на много месяцев. Я думаю, что это я бы не сказал, что это главная цель, но можно сказать, что это как минимальная цель, смотря как это все, как эта операция закончится, как минимум могут рассчитывать на такой вариант.
Ну просто. А тебе не это может быть, вообще говоря, личной акцией нового главкома украинских вооруженных сил Сырского, который просто вот пришел и должен показать, что он по праву занял пост командующего воюющей армией, что он вот умеет то, чего не умеет его предшественник, всех поразить, потрясти, самоутвердиться.
Ну, я, может быть, чуть иначе поставил вопрос. Сырский уже не такой новый главком на этой войне. А ясно, что это, как сказать, замысел операции, это его. И это его операция, и выглядит 100% как его операция, потому что она очень похожа на наступление в Харькове. Она, конечно, не лично него, то есть он бы не мог такую операцию провести без полного одобрения от политического руководства Зеленского. А насчет показать и проявить, и немного изменить, как сказать, его собственное положение в этой операции, ну, можно, я бы сказать, я могу верить в такую интерпретацию, особенно потому, что вот новости за последние 6 месяцев с фронта, как минимум, очень негативная. То есть и обстановка была наиболее пессимистична.
Ну, то есть это буквально все-таки поднять дух армии, политического руководства и населения, который стал немножко унывать, потому что, ну, как-то потихоньку все отползают.
И поднять надежду в том, что есть еще какие-то варианты, что армия может еще достигать успехи. И поднять уверенность в своем руководстве. Потому что, я не знаю, насколько ты сидишь за этим, но за последний месяц-два, как минимум, в украинской прессе чувствуется и ведется какая-то кампания против Сырского. С разных направлений, которые, я думаю, все замыкаются на одном направлении, но... Чувствуется, что критика поднялась, и ясно, может быть, немного еще возобновить уверенность в его руководстве. Но я не буду по этой теме особенно так спекулировать, потому что я лично ничего не знаю, и в украинской политике я не сказал, что особенно разбираюсь, поэтому политологии все это я оставлю это поле для других, которые лучше в этих вопросах разбираются. Но самой операции ясно, что пока вот общая группировка войск недостаточно большая, чтобы удержать там какой-то колоссальный кусок территории. И, скорее всего, все-таки резервов особенно, исключая того, что мы уже видели, нету. И там так участвует очень много разных подразделений и кусков разных бригад с украинской стороны. То есть там не одна, а две, три бригады, как целая бригада.
Это сколько людей в совокупности, как примерно, чтобы представить?
Я, честно говоря, не знаю, насколько я вижу, там как минимум отрезки, батальоны, может быть, 6 плюс бригад с поддержкой Нацгвардии, с поддержкой территориальной обороны, с поддержкой пограничников, спецотрядов, ССО. Там, я думаю, засекли минимум 6 плюс разных частей бригад, то есть 80-я, 82-я, 61-я, там, 22-я бригада, может быть, часть 95-й, еще несколько разных подразделений, которые специализируются для использования беспилотников. Ну, это тактическая группировка. То есть, типично, что происходит. Это так как бригады зафиксированы на фронте, они держат там какой-то кусок фронта, и они типично могут отделить батальон на тактическую группу и передать ее оперативно. И, в общем, вот здесь много бригад, которые разбросаны. То есть два батальона здесь, один батальон приданы туда. Вот так обороняли в Харьков. Вот Харьков перебазировалось несколько целых бригад, да, но еще было много кусков бригад. Типа 82-я бригада туда перекинула одну батальонную тактическую группировку, да, и так же самое с другими. И они как приданные. И что происходит, что у тебя большой сбор приданных сил и тактическая группировка. То есть это не полноценный корпус. И там может быть, я не знаю, может быть одна полноценная бригада. Но в основном так система работает. Почему? Потому что у всех есть большие потери, во-первых. Да? И у всех более-менее все еще дефицит пехоты. И большинство бригад, они зафиксированы на фронте. Да? У России так, почти такая же самая обстановка, то есть понятно, что есть преимущество в общей структуре силы войск, но им тоже приходится перебазировать сейчас оперативный резерв, который они будут брать с линии фронта, с линии соприкосновения. Потому что те резервы, которые существуют в Ленинградском военном округе, я уверен, недостаточно. Во-вторых, они скорее всего в основном или срочники, или какие-то новые контрактники, которые безопытные. И то есть это второй или третий эшелон. И придется им придется как-то ослабить, скорее всего, ослабить группировку, которая в Харькове тоже. Да, в той теории, что в России есть какие-то еще большие там дивизии, бригады в Восточном военном округе, в Центральном военном округе, их нет. Они все участвуют в этой войне. Последнее, что я скажу, это если ты смотришь на колоссальное увеличение выплат и региональные и федеральные выплаты на новые контракты в этом году за последние несколько месяцев.
Удвоили буквально, да.
Да, да, и Путин сам поднял федеральный бонус выплаты 200 тысяч, по-моему, на 4 тысячи рублей. Значит, это хороший показатель в том, что...
Там 800, да, 800 приглашают подписывать контакты за 800 тысяч единовременно.
За 800 тысяч? Да. Ну окей, может 800, я даже не... Ну там смотря где, потому что там
главное... Там еще по регионам, это... конечно, есть варианты, да.
Да, там большая разница есть в бонусах в разных областях. То есть на то, что приглашают подписать контракт в Москве и в Питере, это будет, как сказать, такие деньги ты не найдешь в центральной, в дальневосточной России. Ну, окей. О чем я хотел сказать, о том, что понятно, что они уже не могут набирать то количество людей ежемесячно, почти 30 тысяч, как они набирали в прошлом году. Сейчас, скорее всего, более как 20 до 25. Потери за последние 6-7 месяцев наступательных боев очень большие. Они их сейчас пока не возмещают. То есть, я думаю, что у них все-таки будет проблема с личным составом. И они не смогут поддерживать такой интенсивности наступательных действий в Украине в следующем году. Просто смотря на нынешнюю обстановку. Это я так, типа, говорю, так оцениваю обстановку. Из-за этого ясно, что сейчас как раз у них, скорее всего, такого большого резерва дополнительного, смотря на потери за последние несколько месяцев, скорее всего, нет. И плюс, сейчас я открою такие колоссальные новые данные. Россия очень большая страна, и им их займет несколько много дней, чтобы просто перебазировать любой резерв и перебросить их в Курск. То есть, и это как минимум займет, все ясно, уже видно на реакцию как где-то на пятый день, что вот сейчас резерв подтягивает, но это как минимум бы их заняло несколько дней. Смотря на замедленную реакцию, смотря на общую некомпетентность военного руководства и на то, что Россия большая страна. Это всем ясно. И плюс, что большая часть более опытных подразделений ведут бой в Украине. Их придется просто вытаскивать с этой линии соприкосновения.
Слушай, и вот один вопрос последний, про Америку спросили, а вот Европа и гуманитарная сторона войны, все-таки в Европе и так были колебания по поводу, понимаешь, вроде бы мы помогаем вооружениями, деньгами, но желательно помогать так, чтобы как бы сторона не шла, ну, Украина, да, союзник, шел не в сторону эскалации, а в сторону замораживания конфликта, потому что война в Европе, это очень опасно, ну, она может, если интернационализироваться, то перекинется она на Европу, а не на Америку. Поэтому давайте мы им помогать так, чтобы они держали оборону, но не больше того. Теперь, даже по вопросам Крыма, ты знаешь, были в Европе большие сомнения. Не в смысле, там, юридически кому он принадлежит, а в смысле, стоит ли финансировать, помогать, например, операции по возвращению Крыма. А теперь наступательная операция, так сказать, в старых департаментах России. И те, которые, ну, те политики, те лидеры мнений, которые колебались по этому поводу, скажут, мы подписывались помогать жертве агрессии, но мы как бы не подписывались помогать стране, которая сама совершает ответную агрессию. И поэтому, в общем, мы это будем сворачивать или, по крайней мере, поставим какой-то потолок. Они говорили, что у них нет сил, а вот у них есть силы на то, чтобы наступать в Россию. Это первое. И второе, конечно, ну, все-таки мирное население. Да? Вот то, с чего началось российское наступление, с фейковой эвакуации из Донбасса людей. Помнишь, в феврале, перед 24 февраля, вывезли там 100 тысяч человек, потому что якобы Украина начинала наступательную операцию. А теперь там реальных беженцев из зоны боевых действий, российских, под 100 тысяч уже набралось, целые города уходят. А те люди, которые остаются на занятой территории, ну, я так понимаю, что они живут не лучше, чем украинцы на территориях, на которые наступала российская армия. В подвалах, там без воды, без еды, в общем, в ситуации гуманитарной катастрофы. Все эта картинка, ну, как бы не очень хорошо работает на имидж Украины и украинской армии, особенно в Европе. Америка далеко, у них там свои дела. Вот как, а если какие-то найдут военные преступления, там, расстрелянные автомобили, каких-нибудь казненных и так далее. Ну, ты понимаешь, что на войне это вполне возможно, теоретически. Пока такого прямо масштабного мы не видим. Что с этим вот будет? Вообще, как с этим работать? Как с Европой работать после этого?
Ну, Саша, я не думаю, что... Я, честно говоря, не думаю, что так особенно об этом волнуется. Во-первых, украинская армия – это не русская армия. Я мародерство там такого... ограбления не видел, не вижу, и они себя так в курсе за то, что я вижу за последние 4-5 дней, себя ведут. Я думаю, вести не будут.
Там есть какие-то обстрелянные машины гражданские, вот то, что показывали там кадры в Сунжинском канале, когда убегает машина, по ней стреляют, ну что-то такое.
Да, но никто не знает, кто по ним стрелял, потому что вооруженные силы Украины Сунжи тогда еще не контролировали. Как раз там узел дороги контролировало все еще какой-то русский отряд. То есть никто не знает, что там происходило, но то, что, как сказать, общий имидж украинской армии, честно говоря, я думаю, он за последние 5 дней намного улучшился, потому что последний имидж это была армия, которая неуспешно провела наступательное действие в прошлом году. И вот за последние несколько дней ясно, что эта армия, как сказать, сделала выводы, провела какие-то изменения, способна вести хотя бы какой-то ограниченный общевойсковой бой, создала операцию, которая главный принцип ее это маневр, а не, как сказать, не продавление фронта, не бойное истощение, не войну за посадки, которая ведется уже за последний год. Более грамотно спланировала эту операцию и продвинулась очень далеко в Россию. А насчет поддержки на агрессию, насколько я вижу, кстати, реакция в Европе, особенно в странах, которые себя типично ведут очень некомфортно и аккуратно, как Германия, с моей точки зрения, я это смотрю просто с удивлением. Там очень спокойно на это все реагируют. И очень спокойно реагируют на, скажем, немецкую технику, на мардеры на российской территории, о которой раньше год, полтора назад Шолц очень волновался. Okay? Поэтому я думаю, просто, может быть, люди не исчисляют большие изменения политики. Во-вторых, после того, что Украина испытывает, то, что Россия и российские войска отделаны от территории Украины, об этом еще долго-долго будут писать. Поэтому я не знаю, насколько люди просто понимают. Это не просто вопрос про то, что происходило в Буче, в Ирпине. И обстрел, да меня извини, Саш, обстрел Харькова, вот я сам в Харькове только что был в июне, да, обстрела Кракеря, когда Кабы там падает в центре города и уничтожает целый пол квартала на улице, который я сам лично своими глазами видел, это чуть что-то иное, несмотря на... И даже несмотря на это, люди продолжают жить. То есть люди... как-то жизнь продолжается, люди адаптируются. Поэтому, с моей точки зрения, да, наступление, конечно, наиболее дерзкое. И с моей точки зрения, я как военный аналитик на это смотрю с некоторой степени с удивлением. Но, с другой стороны, я ожидаю от этого, скорее всего, с точки зрения воспринимание имиджей только намного более улучшение обстановки для Украины. Особенно смотря на более пессимистичную траекторию последние несколько месяцев войны.
Ну, да. В военном отношении, несомненно, так. Я думал о какой-то гуманитарной стороне, что все-таки в Европе, по крайней мере, к людям, которые покидают города, вынуждены уходить куда-то, начиная еще с югославских войн, относятся очень, так сказать... тоже, конечно, неравноценно, различая, какая, где сторона агрессора, где жертвы, но все равно в Европе достаточно политиков, которые скажут, что вот, смотрите, украинцы делают то же самое, что делали русские, и поэтому вот эта разница будет нивелироваться в глазах части политического класса европейского.
Знаешь, в этом уже вся истина, что украинцы себя не ведут, как русские ведут на Украине. И в этом у нас немного, как сказать, разногласия, потому что это иная армия. Большая часть российской армии сейчас это люди, которые взяли деньги под контракт идти воевать. А большая часть украинской армии это граждане, которые или пошли добровольно, или их мобилизировать.
Эксцессы бывают на всех сторонах, ты же понимаешь, война это вещь, которая...
Да, конечно, конечно.
И так далее.
Конечно, но надо еще помнить, но это же это наступление, это операция, это ясно запланировано генеральным штабом. Это не какие-то там РДК, вот эти типа российские волонтеры, которые ГУР используют, да, и не какая-то задумка ГУРа, а это более профессионально организована операция сброни всей Украины. Поэтому это не набег, да. Поэтому я такого не ожидаю.
Беженцы уже есть. Другой вопрос, что и, конечно, они не вернутся на территорию, которую контролирует Украина, это понятно. Что будут делать с теми, которые остались? То есть они рано или поздно выйдут из укрытий как-то, и что, они там продолжат жить? Это такой вопрос, вот я не знаю, насколько он продуман. Как это будет все администрироваться, если они там остаются? Это то, с чего мы начинали. Что, собственно, будет с этой территорией, если на ней будет зафиксирован украинский контроль? Да? Она превратится во что, как сказать, временно оккупированную территорию, в сепаратистскую республику, в что, как сказать. Хорошо, это, конечно, не... Пока идет, собственно, бой, всего 5 дней, это, наверное, не самая актуальная тема, но, с другой стороны, если уж это планировалось, то, наверное, они думали, что с этим будут делать дальше.
Знаешь, честно говоря, если бы я был в Киеве, я бы еще там запланировал провести референдум, чтобы Путина полностью унизить. Да.
Ответить тем же, да. Понятно, что это не тоже была бы такая своего рода пиар-акция, но.
Поэтому можно ожидать небольшую, все-таки какую-то Курскую Народную Республику.
Да, если там вообще останется какое-то население гражданское, если не все уйдут.
Саша, еще ирония будет в том, что это будет единственная свободная часть России.
Главное, что остальная часть России ее не будет в этом качестве воспринимать. В этом же еще проблема, понимаешь? Вопрос, для кого свободная? Тут на осознание каких-то вещей уходит десятилетия иногда. Так что точно, на мой взгляд, это, конечно, будет такой фактор все-таки скорее сплочение населения и режима, чем отрезвление в политическом смысле. В смысле военном
Ну, Украина продемонстрировала, конечно, то, чего от нее не ожидали в последний год. Такой серьезный
ну, Саш,
вызов.
Рассматривая российскую политику, все-таки в чем разница? Все равно оппозиции режиму нет. Та, которая есть, или была в тюрьме, или только что их обменяли. А большая часть населения, насколько я рассматриваю, ты, может быть, не согласен с этим мнением, или поддерживает войну, или просто ее игнорирует и пассивно ее поддерживает. То есть один вариант и есть другой, но результат сам. Поэтому с точки зрения, я думаю, Запада и с точки зрения Украины, российское население здесь в любом варианте уже долго поддержит эту войну. И сколько сотни тысяч людей после частичной мобилизации, подписались, вот, взяли контракт, идти воевать. И поэтому я думаю, что, как сказать, в любом случае, если сплощение режима, нету поддержки, нет поддержки, то есть это уже все, с моей точки зрения, более-менее однозначно.
Ну да. То есть тут я могу, пожалуй, с тобой абсолютно согласиться. После двух с лишним лет войны, действительно, которые большинство граждан адаптировались, действительно, фактор настроения внутри России на Западе и в Украине начинают игнорировать, потому что, ну, как бы это не очень важно, какие там настроения, от этих настроений ничего не меняется в поведении, собственно, властей. Да, и это некоторая проблема для того же самого населения, которое, как ты говоришь, игнорирует или приспосабливается. Да. А потом, когда что-то делается такое, от чего это население страдает, и люди приходят и говорят, ну вот смотрите, мы же страдаем. Этот аргумент, скажем так, сложнее донести до внешней аудитории. Несомненно, так. Когда ты не субъектен в одном, ты не очень субъектен и в другом.